Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень приятно быть с вами. Я очень люблю всех вас. Мне хотелось бы передать вам привет от моей церкви, от Церкви Благодать в штате Алабама. Также от моей жены и от четырех детей. И моя семья, и церковь молятся о вас. Я приезжал к вам уже на протяжении 10 лет. И мне очень приятно видеть тот духовный рост, который происходил все это время. Было очень приятно видеть, что на протяжении последних 10 лет эта церковь отправляла служителей в другие регионы. И я молюсь, чтобы сегодня, перед тем, как мы будем участвовать в хлебопреломлении, мы смогли еще больше полюбить Иисуса Христа. Христос сказал, это творите в мое воспоминание. Апостол Павел говорил, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И мне хотелось бы провозглашать сегодня смерть и воскресение Иисуса Христа. Вместе с тем я вспоминаю о том, какие у нас, насколько тесные отношения связывают нас с вами. И я также вспоминаю слова апостола Павла, который говорит, что «благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, вознося с радостью молитву мою». Пожалуйста, откройте 53 главу книги пророка Исаии. Мы с вами увидим 5 пророческих картин Мессии из Ветхого Завета. Мы можем провозглашать смерть Господню даже из Ветхого Завета. Ветхий Завет предсказывал, что придет Мессия и избавит народ от грехов. И теперь, когда мы уже живем по эту сторону креста, мы можем оглядываться назад с радостью и благоговением на то, что совершил Христос. Известный русский писатель Лев Толстой сказал, что все великие произведения литературы говорят об одном из двух. Либо о том, как человек отправляется в путешествие, либо о том, как какой-то незнакомец приезжает в город. И весь Священное Писание содержит и то, и другое. Бог действительно отправился в путешествие ради нас. И Он послал того, кто для многих был чужаком и странником. Он послал Своего Сына, Господа Иисуса Христа, в этот мир, чтобы спасти нас от наших грехов. А прежде чем мы будем читать этот текст, давайте вспомним. Вы можете заложить 53 главу закладкой и перелистнуть несколько страничек, открыв 42 главу. Начиная с 42 главы, мы находим в книге пророка Исаии несколько песен о рабе Божьем. В этих песнях предвозвещается пришествие Мессии. 42 глава, 1 стих. Здесь говорится, что этот раб Божий является избранным Божьим. Дух Божий помазал его служение. Он принесет суд и мир. Он возвестит народам суд, как здесь сказано. Но в то же самое время здесь говорится о том, что трости надломленный он не переломит. В шестом стихе говорится, что Он свет для народов. Не только для Израиля, но и для язычников. Раб, о котором здесь говорится, это не израильский народ. Откройте 49 главу. В третьем стихе говорится, что Он явит славу Божью. Таким образом, Он является представителем Израиля перед Богом. И в пятом стихе сказано, что как представитель Израиля Он приведет Иакова к Господу. В седьмом стихе говорится, что Он избавитель. Его презирают другие, им гнушаются. Однако заметьте, что говорится в седьмом стихе. Наступит день, когда все князья земли признают Его. Дальше откройте 50 главу. В шестом стихе говорится, что когда Он придет, Его отвергнут и Его будут уничижать. Исаия говорит, что Его будут бить по спине и будут рвать Ему бороду. Его будут унижать, Ему будут плевать в лицо. Далее мы доходим до 52 главы. Взгляните на 7 стих. О чем говорит пророк? Он несет благую весть. В 8 стихе говорится, что Он физически восстановит Израиль. В 9 стихе говорится о духовном восстановлении Израиля. Но взгляните на 10 стих. Он также принесет спасение всем народам. Итак, у нас возникает главный вопрос. Как же Господь это совершит? Как Господь принесет спасение для народов? Как Он избавит грешников и приведет их к себе? Как совершится это путешествие, в которое отправился Бог для нашего спасения? Ответ на этот вопрос мы находим в конце 52 главы. Ответ на этот вопрос начинается с 52 главы 13 стиха и продолжается до конца 53 главы. Этот текст состоит из 5 разделов. Это песнь о страждущем рабе. Братья и сестры, о ком это говорит? Этот текст говорит о Мессии, о Господе Иисусе Христе. И когда мы будем участвовать в хлебопреломлении, мы должны радоваться, что Его труд совершился ради нас. Иисус сказал, что мы должны вспоминать о Нем. Апостол Павел напоминал церкви, чтобы церковь помнила о Христе. Итак, что мы должны помнить? Во-первых, мы должны помнить, что Он был принесен за нас в жертву. Мы видим это в 52 главе 13 стихе. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Здесь говорится о том, что обязательно произойдет определенное событие. Что бы ни произошло, как сильно бы он ни страдал, в конце концов он возвысится и вознесется и возвеличится. Взгляните на 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Исаия говорит, что он настолько сильно будет страдать, что даже потеряет человеческий облик. Итак, в 13 стихе мы видели, что он прославленный раб Божий. Но в 14 стихе сразу же вслед за этим мы видим, что он страждущий раб Божий. Мир никогда не видел такого человека ни раньше, ни потом. Никогда не было такого другого человека, который одновременно воплощал бы в себе и царя, и страдальца. Бог совершит примирение народов через страдания своего раба. Мы видим это в 15 стихе. «Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Мне кажется, что 14 стих говорит о его первом пришествии, а 15 стих о втором. 15 стих говорит о его будущей славе после страдания. Здесь говорится о том, что он окропит многие народы. Это подразумевает, что своей жертвой он эти народы осветит. В Ветхом Завете священник вставал между людьми и Богом. Но теперь эту роль выполняет Христос. Он наш первосвященник. Мы можем радоваться сейчас, потому что у нас есть прямой доступ к Отцу. Нам не нужен никакой иной посредник, нам не нужен священник или исповедник. В любой момент, в любую секунду у нас прямой доступ к Богу. И все это в силу того, что Христос был принесен в жертву за нас. Во-вторых, мы видим, что Христос был оставлен ради нас. Это мы видим в 53 главе, в первых трех стихах. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Первый стих говорит о том, как люди реагируют на Христа. Помимо действия Святого Духа, никто не верит Ему. Никто не поверил той вести, которую Бог принес. Это то, о чем говорил Иоанн Креститель фарисеям. Он говорил, среди вас есть тот, которого вы не знаете. Как могло так получиться, что многие люди пропустили пришествие Христа? В то время многие люди ожидали Мессию. Однако они ждали такого Мессию, который избавит их от правительства захватчиков. Им нужен был такой Мессия, который освободит их от временных проблем. Поэтому многие ожидали пришествия великого царя. Они думали, что придет этот великий царь и окончит, положит конец римскому правительству. Они думали, что он мгновенно уничтожит все народы. Но у Бога был иной план. Во втором стихе он говорит, что он взошел пред ним как отпрыск, как росток из сухой земли. Он пришел не в виде царя. Во внешнем облике Иисуса Христа не было ничего, что привлекало бы людей к Нему. Я думаю, что Исаия говорит о том, что Иисус Христос выглядел самым обычным образом. Вокруг Него не было никакого сияния. Напротив, его жизнь характеризовалась сопротивлением, враждой со стороны других людей. Если это действительно царь израильский, то кажется, как будто бы он попал не на свое место. Обычно цари рождаются во дворцах, но Спаситель был рожден в яслях. У него не было какой-то особой формы, особого величия, соответствующего государственному лицу. И здесь мы находим важную весть о нашем Боге. Бог не просто правит над нами, но Он стал одним из нас. Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертву за грех. Иисус Христос не пришел в огненной колеснице. Он не пришел в сопровождении войск. Единственная корона, которую он когда-либо носил, это был терновый венец. И когда он явился в Иерусалим для своей инаугурации, он был облечен не в царскую мантию, а в одежды, пропитанные кровью. Третий стих говорит, что он был презрен и умолен пред людьми. Он выглядел настолько страждущим, настолько изможденным, что люди отворачивали от него свое лицо, закрывали глаза. Братья и сестры, здесь мы находим важное напоминание. Иисус Христос был оставлен людьми, его отвергли, он был отвержен ради вас. Его презирали ради нас, для того, чтобы гнев Божий был отвращен от нас. Далее, в стихах 4 по 6, мы вспоминаем, что Он наш посредник. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. В четвертом стихе говорится, что Он взял на себя наши немощи. Здесь имеется в виду не просто какие-то физические заболевания, но наши духовные болезни. Без Иисуса Христа мы несем наказание, мы приговорены к смерти. Мы все грешники, и мы все лишены славы Божьей. Никто не может своими силами добраться до Бога. Нет ничего, что мы могли бы сделать от себя, чтобы угодить этому святому Богу. Бог послал своего собственного Сына, и Он стал посредником для нас. Он не просто взял наши скорби, но Он взял их на Себя. Некоторые люди думают, что Иисус Христос пришел, взял эти скорби, эти грехи и страдания как нечто постороннее и отнес их куда-то на другое место. Однако, будучи нашим посредником, Он занял наше место. Четвертый стих говорит, что все это случилось из-за нашего греха. Наши болезни Он понес. И были ли люди благодарны за это? А в четвертом стихе говорится, что мы думали, что он был презираем, уничижен, наказуем, уничижен Богом. Люди, смотря на него, думали, что он был проклят Богом. Он пострадал за наши грехи. Мы снова это видим в пятом стихе. Он был изъязвлен за наши беззакония. Он был изъязвлен, пронзен. Исаия пророчески смотрит на крест Иисуса Христа. Он смотрит на руки Иисуса Христа, видя их в своем пророческом видении, он видит, что эти руки были пронзены. Он был сокрушен под гнетом Божьего гнева. Его руки и ноги были пронзены. В конечном итоге ему нанесли удар в бок. Заметьте, в пятом стихе все глаголы, используемые в этом стихе, стоят в пассивной форме. Что это значит? Это значит, что Бог все это совершает для нас. Весь груз нашего греха полностью лег на плечи Христа. Он не просит нас, чтобы мы прошли часть пути, и Он тогда встретит нас где-то посерединке. Для того, чтобы обрести спасение, от нас не требуется никакой помощи. Единственное требование – это наша вера. Мы должны верить в того, кто спас нас от наших грехов. Это не просто было сделано по отношению к нам, это было сделано за нас. В конце пятого стиха говорится, что ранами его мы исцелились. Слово, которое здесь использовано, стоит в единственном числе, и оно обозначает смертельный удар. Что же этот смертельный удар принес нам? В пятом стихе говорится, что ранами его мы исцелились. Относится ли это к физическому исцелению или духовному исцелению? Позднее в Новом Завете апостол Петр будет размышлять над этим текстом. Вы можете прочитать его слова в первом послании Петра, 2 главе, 24-25 стихи. И он говорит, что это исцеление было не только по отношению к физическим, но по отношению к духовным проблемам. В 24 стихе говорится, что он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Почему? Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Петр говорит, что это было совершено для решения духовной проблемы, проблемы греха. Для чего же нам это нужно? Давайте вернемся к Исаии 53 главе и посмотрим на 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Все мы последователи. Однако без Господа Иисуса Христа последователями чего или кого мы являемся? Этот стих говорит, что каждый человек, мужчина, женщина, ребенок, сбился на свою дорогу. Очень часто люди следуют популярным лжеучителям. Мы следуем мирской философии. В моей стране очень популярное выражение «следуй своему сердцу», «следуй зову сердца». Но если только мы действительно будем следовать за всеми этими вещами, то наша дорога приведет нас к погибели. Иисус Христос пришел не для того, чтобы мы верили своему собственному сердцу. потому что как овцы мы совратились каждый на свою дорогу. Это относится лишь не к некоторым людям или ко всем? В шестом стихе говорится, каждый совратились на свою дорогу. Это показывает, какое разрушение принес грех. Как слепая овца уходит от своего пастуха. Так и мы ушли от Иисуса Христа. И в шестом стихе говорится, что это отступление от Христа, это наше беззаконие, наш грех. Однако Господь возложил наш грех на Него. Ключевая идея здесь – идея замещения. Как видите, Христос взял на Себя не просто наши какие-то жизненные, мирские проблемы. Здесь говорится о вполне конкретной, специфической проблеме, проблеме греха. Христос – это не просто пример нравственности, Христос – это наш посредник. Братья и сестры, когда вы будете держать в своих руках хлеб и вино, радуйтесь, что Господь забрал ваш грех. Помните, что Он послал Своего собственного Сына ради вас. Господь сделал спасение не просто возможным, но Он совершил его вполне конкретно и определенно, однажды и навсегда. В моей церкви поют старый гимн, в котором есть такие слова: «Он, осужденный, стоял на моем месте. Он запечатлел мое прощение своей кровью». И припев этой песни говорит: «Аллилуйя, какой удивительный Спаситель». И когда совершается хлебопреломление в нашей церкви, в том числе и сегодня, мы говорим эти слова. Как наш посредник, Он оправдал нас своей кровью. Что еще Он сделал для нас? Мы видим в стихах с 7 по 9. И в этих, читая эти стихи, мы вспоминаем, что Он – искупление для нас. Седьмой стих говорит о суде над этим рабом. Восьмой стих – о его смерти. В девятом стихе – о погребении. Все эти элементы присутствуют в его искупительном подвиге. Взгляните на седьмой стих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Когда мы с вами страдаем, то обычно мы кричим, так поступают все люди. Когда мы испытываем какие-то скорби в этом мире, какие-то страдания, мы кричим и плачем. Если человека бьют, то он испытывает сильные мучения. Христос мог бы оказать сопротивление, Он мог бы использовать все силы неба и земли для того, чтобы победить своих противников. Христос мог бы призвать себе на помощь легионы ангелов. Однако в седьмом стихе говорится, что Он не открывал уст своих. Но в принципе Ему не нужно было бы даже открывать уста. Ему достаточно было бы подумать об этом, и ангелы пришли бы Ему на помощь. Однако Он добровольно положил свою жизнь за нас. Много лет назад мне довелось быть в Новой Зеландии. В Новой Зеландии я столкнулся с чем-то очень необычным. Я увидел, что в этой стране овец больше, чем людей. В Новой Зеландии проживают 3 миллиона людей и 30 миллионов овец. И там я побывал на овечьей ферме. Мне было очень любопытно наблюдать за тем, как человек, один человек стриг овец. Он клал овцу на спину, затем он ее прижимал и начинал состригать шерсть с овцы. Со временем овцы учатся доверять своему пастуху. И об этом пишет здесь Исаия. Он говорит о том, что раб Божий положил свою жизнь, доверяя Отцу. Он не кричал, когда страдал. Но он добровольно отдал свою жизнь на растерзание убийцам. Даже когда его положили на спину, когда его пригвоздили гвоздями. Христос никогда не отрицал каких-то истин в отношении себя. И он не сопротивлялся своим обвинителям. Он не сопротивлялся Ироду, Каиафе или Пилату. Иисус перенес 6 судов. Затем в 8 стихе мы видим его смерть. «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Иисус Христос пришел не так, как приходят мирские лидеры. Он пришел в тишине и абсолютно добровольно. Он пришел не под аплодисменты людей, но положил свою жизнь. Здесь говорится, что его смерть совершилась через суд и через узы. Подумайте об этом. Мы с вами не должны были бы быть на этом месте. Все мы заблудшие овцы без Иисуса Христа. Без благодати Божьей, где были бы вы сегодня? Если бы Христос не положил свою жизнь и не совершил то, о чем мы здесь читаем, где были бы вы сегодня? То, что здесь говорится, то, о чем здесь говорится, то, что было возложено на Иисуса, было бы возложено на нас. Мы были бы угнетаемы своим собственным грехом. Мы несли бы суд за свои грехи. В 8 стихе говорится, что он был отторгнут. Та же самая идея содержится в книге Даниила, 9 главе. Там говорится, что по истечении страданий Мессия будет отторгнут. Искупление подразумевает, что Мессия был отторгнут от земли живых, был отрезан от жизни ради нас. И вот это вот отторжение от земли живых обозначает его смерть. Далее в 9 стихе мы читаем о его погребении. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Он идет на смерть тихо, не протестуя. Он принял смертную казнь. Он был распят между двумя разбойниками. Он был осужден на смерть среди нечестивых людей. И как говорит Исаия, Иисус был погребен в чужой могиле. Этот гроб принадлежал богатому человеку Иосифу из Аримафеи. Также в 9 стихе мы вновь видим, что 53 глава не может говорить об израильском народе. Some theologians have said that Isaiah 53 depicts the nation Israel suffering. Некоторые богословы утверждали, что 53 глава книги пророка Исаии изображает страдания израильского народа. Но посмотрите на последнюю фразу 9 стиха. «И не было лжи в устах его». Только Мессия может претендовать на это. Он был не только страдающим рабом Божьим, но он был безгрешным Божьим рабом. Евреям 4 глава 15 стих. Он был во всем искушен, подобно нам. Однако перенес эти искушения без греха. Павел говорит во втором послании Коринфянам, 5 главе 21 стихе. Не знавшего греха он сделал за нас жертву за грех. Это не означает, что Иисус стал грешником, когда он взял на себя наш грех. Однако Бог отнесся к нему как к грешнику. Когда он страдал и умирал и был погребен, все наши грехи были засчитаны Иисусу Христу. Действительно, нам нужен безгрешный Спаситель. Иисус был не просто добрым человеком. Даже добрый человек нуждается в спасении. Самые лучшие люди в этом мире, грешники, и не могут спасти себя сами. И когда мы с вами вспоминаем страдания Иисуса Христа во время хлебопреломления, мы не просто радуемся жизни доброго человека. Мы празднуем безгрешную жизнь, безгрешного раба Божьего, совершенного Бога, который явил любовь нам. Не только в этой жизни, но и в будущем. Мы видим этот взгляд на будущее также в 53 главе Исаии. Обратите внимание на последнюю характеристику этого страждущего раба. В-пятых, читая 53 главу, мы вспоминаем, что он будет царствовать ради нас. Эта глава оканчивается не смертью Мессии, а его будущим триумфом. Здесь говорится о том, что он не просто одержит победу своей смертью и воскресением, но окончательная победа будет им завоевана, когда он вернется. Итак, в 9 стихе мы читаем о его смерти и погребении. А в стихе с 10 по 12, в стихах с 10 по 12 мы видим его победу над смертью. Как же мы можем увидеть это величие? В 10 стихе мы видим его величие через его чудесные дела. В 11 стихе через довольство нашего Господа. И в 12 стихе мы видим это через царское наследие, которое он примет. Страждущий раб не останется мертвым. Поэтому уже сейчас мы можем сказать: смерть, где жало твое и где твоя победа? Павел говорит об этом в 1 Коринфянам 15 главе. Он говорит, что его смерть и воскресение были первыми плодами, начатками. То есть они указывали на наше будущее воскресение. Как мы можем быть уверены в своем будущем воскресении? Мы можем быть в этом уверены благодаря тому, что Христос – начаток из мертвых, первенец из мертвых. Взгляните на 10 стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. У нас нет времени говорить обо всем содержании этого чудесного стиха. Но обратите внимание на то, с какой уверенностью говорит пророк эти слова. Он увидит потомство долговечное. Воля Господня будет исполняться рукой его. Господь пошлет ему успех. Крест Христов был не ошибкой. Крест Христов был в Божьем плане изначально. От вечности Господь поставил целью, чтобы Христос взошел на крест, и таким образом совершилось наше искупление. В 10 стихе мы находим поразительную мысль. Господу было угодно сокрушить своего собственного сына. Что это означает? Богу была угодна та жертва, которую принес его слуга. Не потому, чтобы отец гневался на своего сына. А Бог — это не какой-то разгневанный тиран. Господу было угодно поразить его не потому, что он гневающийся, но потому, что он милостивый. Господу было угодно совершить все это, потому что мы с вами никогда не смогли бы вынести такого суда. В результате того, что совершил Христос, Он стал жертвой умилостивления, 10 стих. Жертва умилостивления упоминается в книге Левит, 5 главе. В этом присутствуют две идеи. Во-первых, здесь показано наше прощение. Но также здесь содержится идея восстановления. Каков же результат? Взгляните на 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Один богослов сказал, что это самое полное изображение искупления во всей Библии. Христос удовлетворил Божий гнев за нас. И именно это мы вспоминаем с радостью сегодня. И однажды мы соберемся вместе, люди из разных народов, из разных языков. Исаия и Петр и Иоанн говорят, что мы должны ожидать нового неба и новой земли. И в Новом Иерусалиме будет царствовать именно этот страждущий Мессия. И мы будем с радостью вспоминать то, что совершил для нас Агнец Божий. В 12 стихе мы видим его окончательное наследие. «Поэтому я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Он понес наши грехи. Когда вы будете держать в руках вино, вспоминайте об этом. Он не просто умирал смертью тяжелой и мучительной, но эта смерть была окончательной. Христос не просто пролил кровь, в смысле, кровь лилась из его ран. Нет, но пролитие крови обозначает окончательное пролитие крови, то есть смерть. В то же самое время Исаия смотрит в будущее, и он изображает перед нами тот день, когда Христос будет царствовать над нами. Как мы должны отнестись к этой вести? Давайте посмотрим на 55 главу. Стихи 6 и 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Некоторым из вас нужен Господь Иисус Христос. Может быть, вы не раскаялись в своих грехах. И вполне возможно, что в такой большой аудитории присутствуют люди, которые еще не познали Христа. Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Нечестивый пусть оставит свой путь. И даже свои помыслы пусть оставит. Давайте возвратимся к Господу. Однажды по дороге ехала колесница, в которой находился богатый эфиоп. И он читал свиток книги. И так получилось, что он читал как раз 53 главу книги пророка Исаии. Вы помните Филиппа? Он спросил у этого эфиопа, понимаешь ли ты, что читаешь? И когда Филипп объяснял ему значение 53 главы Исаии, в Деяниях 8 главе сказано, что Филипп проповедовал ему Иисуса. И мне хотелось бы задать тот же самый вопрос и вам. Понимаете ли вы то, что мы только что прочитали? Если мы понимаем эти слова, тогда мы пришли сюда для поклонения. Мы пришли сюда, чтобы праздновать прощение наших грехов. Мы пришли сюда, чтобы превозносить нашего безгрешного Спасителя. И Он призывает всех нас искать Господа, когда еще можно найти Его. Для славы Его благодати. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое славное Слово. Благодарим Тебя, что через пророка Исаию, через Духа Божьего, который открыл очи Исаии и помог ему увидеть будущее пришествие Мессии, Ты нарисовал перед нами эту великую картину. И теперь мы можем смотреть на крест Иисуса Христа с изумлением и радостью. И мы поднимаем глаза к Тебе с радостью и благодарением. Потому что Ты простил наши грехи и сделал нас одним с Иисусом Христом. Отче, я молю, чтобы мы жили для Христа. Доколе Ты даешь нам жизнь и дыхание, пусть это слово будет близко нашему сердцу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.